Цена революции с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». Ведет ее Михаил Соколов. И у нас в студии президент Московской высшей школы социальных и экономических наук профессор Теодор Шанин, историк, социолог и исследователь истории русского крестьянства. Мы поговорим о событиях 90-летней давности, год Великого Перелома. Теодор, добрый день. И я в качестве такой экспозиции хотел несколько слов от вас услышать о революции 17-го года. Можно ли сказать, что вот ключевая фигура этих событий, ну вот такой солдат из деревни, человек с ружьем, получил от большевиков, скажем так, достаточно для счастливой жизни, ну вот, землю от государства в аренду, некую независимость. То есть, в принципе, вот то, что происходило потом, оно не было необходимым.
Да, я с этим я бы решительно согласился. Была минута, когда они получили. Была минута, что они считали, что получили довольно много, и была минута какого-то чувства, что легче стало. Война кончилась, кончается период в тех трудностях, которые были в селах во время войны, натурально кончается, все как будто бы идет в правильную сторону, да и большевики как будто бы говорят языком, который понятен к этому периоду. Еще никаких особых блестящих идей, которые бы изменили характер крестьянского общества, нету.
Скажите, ну вот новая экономическая политика, которую начали проводить большевики после крестьянских восстаний, там, ну, можно сказать, с 22-го года, была ли она в сельском хозяйстве достаточно успешной? Было ли, произошло ли восстановление сельского хозяйства?
Несомненно, происходило восстановление сельского хозяйства. Ну, по-другому быть не могло. Мужчины вернулись сами и вышли на поля. И поэтому вместо того, чтобы женщины и недоростков на полях были теперь мужики, и это сходу подняло производство, производительность, самоорганизацию сельского общества, подняло на ноги. Так что в этом смысле было несомненно улучшение, и улучшение с каким-то чувством, что уф, война кончилась, вот теперь и земля разделена заново, теперь можно зажить. И такой разговор шел. Есть довольно ясно доказательства этого.
Скажите, ну вот некоторые исследователи считают, что НЭП это постоянная череда кризисов, это такое неустойчивое состояние, и он должен был рухнуть сам собой. А как вы считаете?
Нет, не считаю так. Думаю, что можно было это удержать, если бы ввели политическую работу, которая рациональна. Если бы понимали, что крестьянство не корова, с которой надо побольше молока, и не важно, что с самой коровой, и так далее.
Скажите, ну вот можно ли было сохранить НЭП, условно говоря, без расширения политических свобод и появления какой-то структуры, партии, я не знаю, организации, которая защищала бы интересы самих крестьян, а не была бы такой верхушечной партией диктатуры, как партия большевиков?
Ну, человеческая история не строится так, что в обязательном порядке что-то происходит, но была высокая возможность, что если бы такое произошло, то это бы так пошло. То есть это бы начало развиваться в ту сторону, которую вы определили очень точно. Это было бы развитие какого-то крестьянского независимого движения. Но главное, конечно, в этом было что-то добавочное. Дело в том, что у большевистской партии был харизматический вождь, которого слова было достаточно
То есть Ленин.
Ленин. Которое бы слово было достаточно, чтобы добиться чего он хотел. Не было такого, чтобы чего бы не провел, если бы хотел. А он в последние годы жизни, или последние два года жизни, о том и говорил. Так что у него здесь две вещи. Объективно была возможность, и был человек, который мог в эту сторону добиться всего, что он хочет, с точки зрения партийных решений, куда идти.
Но Ленин же разное говорил. Он говорил и всерьез, и надолго, и говорил, что передышка. Так последователи могли выбрать одно и другое. Ну, мы знаем, что они выбрали.
Но последователи... И я думал о другом. Если бы не было последователей, если бы был Ленин сам, я думаю, что была возможность эту вещь продолжить и развивать далее. Но не только развивать далее, потому что он в своих последних этих пяти коротких кусочках, которые уже не мог написать от руки, потому что не мог писать, но продиктовал, он уже об этом ясно говорил. Он говорил о власти, властных структурах, которые вели бы в их ряды крестьян. Это уже звучало, ну, как совершенно невероятное, совершенно невероятный отход от того, чего держалась его партия до того времени.
Ну, то есть получается, что Александр Чаянов, когда он написал свою книгу «Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии», там и нарисовал некую такую действительно страну, где партия крестьянства правит, он не был фантазером, каким он кажется сейчас на фоне того, что реально случилось.
Я думаю, что это правильно. Я думаю, что... В этом смысле надо помнить, у нас есть список книг, которые лежали около постели Ленина, когда он умирал. Одна из них была теория кооперации Чаянова. Так что здесь в головах определенных членов руководства партии большевиков были такие размышления, несомненно.
Ну, наверное, были и другие размышления. Да. Вот у меня есть ощущение, что у некоторых лидеров, может быть, у того же Сталина, да не только, был такой параноидальный страх потерять власть. Они видели себя в роли, знаете, феодала в осажденной крестьянами крепости. Такое же тоже было, наверное. Вот я помню, была, по-моему, в 25-26 году были выборы в низовые советы, где крестьяне много выбрали не большевиков, крепких хозяев. Возможно, это еще испугало там Сталина и таких вот крестьянофобов.
Несомненно. Несомненно, это было. И несомненно, я думаю, что большинство кадров, так сказать, были антикрестьянские. И боялись потерять власть. Не только боялись, имели жили с чувством, что они ее теряют. Это сильнее, чем думали, возможно. Нет, было чувство, вот отступаем. Опасно отступать. Где и когда прекратится отступление? Было что-то такое. Но были другие. И как сказал, не знаю, как бы это кончилось, схватка этих двух групп, если бы не было Ленина. Но если бы Ленин продолжил с его новым видением крестьянства, то, я думаю, эта группа бы победила.
Ну вот, есть вопрос, который кажется ключевым, поскольку большевики были одержимы идеей индустриализации, модернизации страны, догнать Америку и вот прочее. И мы здесь видим два течения. С одной стороны, есть, там, ну скажем, Бухарин, как ключевая фигура, которая говорит крестьянам, обогащайтесь, да, а партия считает это крайностью. С другой стороны, я имею в виду на середину 20-х годов. Есть Преображенский, сторонник Троцкого, который говорит, что крестьян надо обложить феодальной данью на индустриализацию. Вот опять же, почему не была найдена какая-то золотая середина между этими двумя течениями, да?
Я думаю, что если говорить, так сказать, о коллективной субъективности большевиков, а есть такая вещь, как коллективная субъективность в каждой элите, это, несомненно, было в большинстве своем антикрестьянское. И то, что они получали с точки зрения информации с сел, потому что у них к этому времени практически в каждом крупном селе была ячейка. И эта ячейка, то есть то, что они знали через эти ячейки в главном. Так? Эти отчеты ячеек, которые, когда на них смотришь, нет никакого сомнения, что это. Это враждебное христианству мышление большинства. Это чувство, что им, во-первых, им слишком хорошо, то есть крестьянам слишком хорошо после того, как начался НЭП, им хорошо, а мы бедствуем в немалой мере, мы не можем справиться, нас жмут сверху, требуют определенных результатов, а крестьянство не дает этих результатов. И в этих условиях, я думаю, что довольно ясно было, что враждебность крестьянам, в особенности в сельских структурах
партии,
да, было особо сильным. В городе это меньше чувствовалось, я думаю, в то время. Но, во всяком случае, нет сильных знаков, что это чувствуется. Но в селах смотришь на отчеты от ячеек и разговор там, что происходит, это очень ясно видно. Это также видно вот в какой причине. Центрально христианство – это сообщество, сорганизованное на семейной основе. Теперь в этой семейной основе хозяева были настоящими крестьянами, если можно так сказать. Они говорят, как о середняках, это чушь. Это не были середняки, это просто были крестьяне. Так? Среди них были некоторые богаче, некоторые менее богаче. Но рассказ о кулаках тоже в большой мере ложь. Но это было так. Но с другой стороны, сыновья этих отцов хотели много, чего они могли получить. Они также очень часто прошли через армию и имели определенную выучку мышления коллективного и так далее. И эта группа, я думаю, была особенно открыта возможности бунта, быть может, но во всяком случае резкого протеста против того, что они не получают достаточно, потому что они хотели больше. Ну, я думаю, что эта характеристика в селах в немалой мере определяла характер отчетов, которые шли из сел в руководство партии. И решения, и мысли, но и также страхи партийного руководства в этих условиях.
Ну вот эти молодые люди, они же могли в разном смысле себя пытаться реализовать. Одни могли пойти вот в этот актив, будущее колхозное руководство, а другие, наоборот, стать, так сказать, ядром какого-то протеста, так?
Совершенно точно. Возможности были обе, и это в большой мере зависело от иногда случайных ситуаций, которые типичны, конечно, для неба, хозяйств, для мира, в котором семейные отношения центральные. Потому что если есть способ определить крестьянство четко, то только если идем через семейное мышление, семейную жизнь, семейную экономику и семейное все остальное.
Ну и, наверное, еще проблема в том, что вот эта сеть ячеек, о которой вы говорите, она, в общем, давала тенденциозную информацию, то есть такую искаженную в связи со своим партийным мышлением.
Несомненно. И несомненно, не только искаженное, потому что искаженное мышление. Я думаю, что они частично просто понимали хорошо свои интересы. Потому что рост крестьянского движения, как крестьянское движение, бы напрямую ударил по их влиянию. И в конечном итоге выбил бы их. То есть то, что Чаянов написал, как полушутку, полусказку, это точно.
Ну, сказка могла бы ее стать.
Совершенно точно. Ясно, он понимал лучше других, что это значит, и знал лучше других, чем, потому что он руководил Национальным институтом исследования крестьянства. И так что, с точки зрения информации, лучше информации, чем его не было.
Я хотел вас спросить, а если вот посмотреть документы, сами источники, вот можно ли сравнить вот эту партийную информацию и информацию о ГПУ? Они же тоже делали сводки. А информация о чекистах более объективная?
Часто да, в моих глазах. Это, конечно, субъективная оценка. Но в моих глазах о ГПУ было более объективно. И, ну, сказать более умно. Если ум – это видеть будущее, то это были, там были люди, которые понимали, чем пахнет.
А на ваш взгляд, вот уже после смерти Ленина, внутри коммунистической партии была ли какая-то фракция, скажем так, защиты интересов крестьян или, по крайней мере, защиты партии от крестьянского бунта? Вот если говорить о Бухарине, Рыкове, там, Томском, Фрумкине и других, вот как бы вы их охарактеризовали?
Ну, как ты, совершенно точно, как вы.
Я два варианта дал. Один защиты крестьян, а другой защиты партии от крестьян.
Это была защита партии от крестьян, конечно. Это были люди, преданные партии, которые прошли с партией огонь и воду и были готовы на очень многое, с чем доказали, к сожалению, очень кровавым способом на каком-то этапе. Но эти люди преданные партии, которые понимали, что партия – это они. И все остальное ясно, так?
Ну вот многое не ясно. Например, как происходит вот этот поворот? Да, с одной стороны, существует союз Сталина с Бухариным и Рыковым, да, они вроде бы разгромили к 28-му году левую оппозицию Троцкого, идеи Преображенского отодвинуты, и вдруг через год происходит вот совершенно невероятное. Сталин становится лучшим сторонником, скажем так, идей форсированной коллективизации, индустриализации, там, ну, троцкизма, мягко скажем, нет, потому что это все-таки там был еще элемент борьбы за внутрипартийную демократию. Ну, то есть он вооружается многими идеями левых и начинает громить правых. Почему это происходит?
Я думаю, что совершенно уверенно мы никогда не будем знать. Потому что, чтобы знать это, надо бы было получить документы, в которых они спорят. Потому что были документы, несомненно, куда больше, чем мы видим теперь. Так? Они обменивались взглядами. И это было довольно систематично. Так что окончательно мы никогда не узнаем. Это первое, что надо сказать. Второе, что надо сказать, ну, здесь есть несколько возможностей. Так? Сталин был, я бы сказал, нечеловечески властолюбив. И личные характеристики такого вождя, как он, с такой силой контроля над партией, как секретарь, то есть человек назначает людей в эти ячейки, так? В этих условиях я думаю, что это воля к власти. И это чувство, и это возможность выполнить это через партийную машину и через ту дисциплину, которой большевистская партия гордилась всегда. Не случайно. Они имели в этом смысле перевес над другими политическими партиями России. Ясно. Я думаю, что там есть ответ в этом, так? В этом смысле это не ответ приятный для историков, потому что историки не любят индивидуалистских этических ответов. Сказать, что это все через Сталина, ну, звучит как глуповато. Как может такая огромная страна быть сдвинута в определенную сторону волей одного человека? Ответ, что это зависит от условий, очень специфических условий. А в определенных условиях один человек может сдвинуть. И это в истории России не раз бывало, в истории других стран не раз бывало. Я думаю, что в данном случае роль Сталина индивидуально. Надо признать, несмотря на то, что это как-то смертная обида историков, которые ищут чего-то другого.
У нас в студии профессор Теодор Шанин. Говорим о Великом переломе 1929 года, 90 лет назад. Теодор, ну вот давайте смотреть, вот прелюдия, да? 28-й год, конец 27-го и 28-й, срыв хлебозаготовок, там меньше было заготовлено хлеба, конфликты. И вот летом происходит пленум той же коммунистической партии, на котором всякие административные методы давления и так далее осуждаются, принимается решение там снизить это наступление на кулачество, там поднять цены на хлеб, закупить все это. Кажется, что сторонники нормальной экономической политики, там тот же Бухарин, Томский, там Угланов и другие, они побеждают, да? И опять вот происходит что-то странное во второй половине 28-го года, и те люди, которые были в какой-то момент в большинстве, да, они полностью проигрывают схватку со Сталином. Вот буквально за 6-7 месяцев и на следующем пленуме, которого юбилей мы можем сейчас отметить в апреле 29-го года, они полностью разгромлены, и начинается уже погром фактически крестьянства. Вот что происходит за эти 8 месяцев?
Во-первых, ответ не знаем, потому что мы не знаем. Там что-то происходило, мы знаем, что происходило.
Внутри, да?
Не могло не происходить. Такое не происходит, потому что кто-то встал утром и ему захотелось
менять. И он сказал, я буду со Сталином.
Я буду со Сталином. Такого нет. Так что совершенно ясно, что здесь что-то серьезное происходило, чего мы не знаем. А с точки зрения характеристик большевистской партии, тенденция к истерике довольно сильна всегда в этой партии. Нас, скажем, беспрестанный разговор о войне. Это период, когда выскакивает этот разговор еще раз.
Военная тревога.
Это не
да?
вопрос тревога, это война. Это не вопрос, что мы боремся за что-то внутри России. Есть возможность, что в течение года нас атакуют Англия, Франция, Германия, не знаю кто. И, между прочим, уровень этой истерики такой, что когда по-настоящему создалась опасность, что Германия атакует, и была вся нужная информация, чтобы показать, что Германия атакует, они смогли с этим спохватиться. То есть в этом смысле это очень такой классический случай, когда переплюнули в одну сторону и после этого переплюнули в другую сторону. Не смогли понять, потому что истерика очень плохая база, с которой для анализа ситуации.
Ну да, как волки-волки, знаете, да. Такая есть история.
Точно, да, точно. Это волки-волки совершенно точно проходило в этих условиях. И сама идея не только, ведь не только, что они не были готовы к немецкой атаке, несмотря на то, что все знаки были, и была информация от проверенных источников, что что-то не так, что что-то готовится с немецкой стороны. Но это где-то интересно для меня, интересно, когда я смотрю на этот период, что Сталин не поверил этому, когда уже началось. Ведь это довольно невероятная картина, в которой немецкие танки идут через границу, а Сталин сдерживает контратаку. Так что это ясно, что эта истерика куда хуже, чем все, что мы сегодня готовы принять как нормальные элементы политической игры.
Мне кажется, что Сталин еще и эту истерику разжигал. Мы же видим целый набор политических процессов, которые были сфабрикованы. Шахтинское дело, промпартия, да. Бюро меньшевиков, трудовая крестьянская партия и много-много всего буквально одно за другим возникают, как такие вот чертики из табакерки выскакивают.
Да, это какая-то такая особая чистка партии в подготовке к чему? К чему здесь все больше в данную минуту, в течение последних лет, все больше выступает возможность, что Сталин готовил атаку на Германию, что если бы атака Германии на Россию не произошла, то было бы что-то наоборот в течение нескольких месяцев.
Теодор, а если вот вернуться к все-таки ситуации с коллективизацией, сейчас все чаще некоторые ревизионисты, они говорят о чем? Что если бы Сталин не провел эту индустриализацию, да, такой страшной ценой гибели миллионов людей, разорения крестьянства, то Советский Союз не выиграл бы Вторую мировую войну. У вас есть ответ этим людям?
Да, конечно. Во-первых, я бы начал со слов, которые не очень научны. Это полная чепуха. А теперь, почему это чепуха? Это чепуха, потому что как результат того, что происходило, армия потеряла половину своих офицеров и генералов, и среди них очень способных генералов и боевых и офицеров, то есть, которых мы знаем, проверенных, скажем, проверенных Испании и так далее. Это одно. Два, в стране было бы примерно, я думаю, еще так экстра 20 миллионов населения. А эти 20 миллионов населения, скажем, 10-8 миллионов мужчин, это изменило бы характер армии. Усилило бы очень серьезно характер. Это бы создало положение, в котором в течение первого года войны это потрясающее отступление не произошло бы. То есть где-то около Смоленска немецкие войска были бы задержаны. И не произошло бы той паники и потери, собственно говоря, почти что всего оружия, которое было заготовлено для войны. Ну, а кроме того, конечно, только немецкая глупость в отношении к русскому населению, то есть нацистские принципы, по которым это были не люди, а звери, которых надо уничтожить как-то или обуздать лучше. Этого всего не было бы. То есть надо все время видеть также немецкую сторону. То есть то, насколько немцы послужили спасению России.
Но я бы заметил, что, кроме того, сами события коллективизации и индустриализации, голод, уничтожение миллионов людей, это был очень сильный аргумент для нацистов во время их избирательных кампаний, выборов, ну и плюс политика партии коммунистической на раскол с социал-демократами.
Да.
Все это от Сталина тоже.
Да, конечно.
Так что еще и неизвестно, была бы эта война или нет, мне кажется.
Вполне возможно, не была, потому что оценка ситуации была бы другой в руководстве нацистов.
Вот хотел вас спросить все-таки о самом процессе коллективизации. Смотрите, сначала это такой большой скачок, потом в 30-м году начинается массовая, так сказать, акция протеста, сопротивление. Сталин издает статью «Головокружение от успехов». На какое-то время это движение отступает на полгода, а потом вдруг удается загнать крестьян в колхозы. Почему? Как это получилось? Почему их сломали?
Я думаю, что их не сломали. То есть, по моей оценке, их не сломали. Крестьянство всегда было группой населения с очень сильным прагматическим пониманием реалии и очень привычно к тому, что не они у власти, а другие у власти. И в этих условиях ты делаешь оценку, что можно, что нельзя, что надо, что не надо, и чего не, и так не добьешься. И идея не стоит ломать шею. В борьбе с правительством, потому что правительство так имеет, я думаю, играло центральную роль.
Ну а как же вот все-таки, ведь в 20-21 году были массовые восстания, которые даже могли при некоторых обстоятельствах там иметь успех. А в 30-м году выступлений много, но вот какого-то действительно восстания масштаба сибирского или тамбовского не произошло. Почему?
Нисколько. Главная причина, на мой взгляд, это просто вопрос оружия. В 20-х это были крестьяне с винтовками, которые были закопаны в землю, но они были там. Это было очень центральным для всего, и крестьяне просчитали эти винтовки тоже в своих районах. Так? Это раз. Два. Стоял вопрос организации. Крестьянство теряло свое руководство, натуральное руководство, без которого вообще восстание невозможно. То есть есть крестьянская элита, которая определяет, когда крестьянство начинает восставать.
Угу. То есть ее выбили, да, к этому времени?
И, точно. И в этом смысле Сталин, это, я бы сказал, это было гениальное движение Сталина. То есть не гениальное, очень сильно умная оценка, здоровая оценка. Сама идея поднятия кулаков, постановки кулаков в центр проблематики, что будет и что должно быть или не должно быть. Потому что ведь сама идея кулака – это очень интересная идея. Кулак – это обидное слово.
Ну да. Кулакуль, жмот.
Жмот. В большинстве случаев богатый крестьянин в селе самый умный, к которому идут советоваться, когда начать сеять. И также человек, который дает беднякам что-то в помощь, и, потому что он не глупый, он понимает, что это обязательно, чтобы удержать какое-то единство села и так далее. Так что в этом смысле идея кулака, то есть взять крестьянское ругательство по отношению к спекулянтам. Угу. И превратить это в формальное определение крестьянина, у которого три коровы, а не две. Это довольно невероятное такое разыгрывание всего этого. Очень умная, очень жесткая и очень результативная, я думаю.
Ну, то есть раскулачивание – это уничтожение лидеров. А в большом терроре, опять же, важный элемент – это уничтожение тех же самых раскулаченных, которые вернулись из ссылки, опять же, лидеров в рамках вот этих массовых операций.
Совершенно.
То есть две зачистки с массовым уничтожением лидеров.
И без лидеров крестьянство не воюет, без лидеров, я бы сказал, предсказал, можно сказать, почти что каждой социальной ситуации, в которой бунт или революция начинается, нужны лидеры. А в русском христианстве это было очень четкое определение, кто. Потому что община еще работала. И ты знал, кто такой. Каждый крестьянин в каждом селе знал, где, кто лидер, его лидер. Эти три крестьяне, вот они, их слово определяет, что надо делать.
Ну, вот голод и голодомор, конечно, это тема, на которой можно говорить очень долго и бесконечно, но все-таки не могу ни вас не спросить. А вот сейчас, опять же, появилось достаточно много ревизионистов. Ну, вот один из них, там, господин Нефедов, утверждает, что голод возник, потому что крестьяне там, Украины сами виноваты, закопали зерно, а зерно съели грызуны, да, мыши. И причем тут Сталин. Ну, есть много такой экзотики. Вот на самом деле все-таки... Каковы причины голодомора, который унес там то ли 5, то ли 7 миллионов жизней?
Ну, это легально, это трудно ответить по одной причине. Потому что Россия огромная страна, и региональные разницы играют центральную роль в определении того, как проходит сбор хлеба или другие такого сорта вещи.
Голод же охватил в основном регионы, где экспортное зерно, да, юг, Украина, Поволжье, Северный Кавказ, не будем брать Казахстан, где там причины немножко другие, там, так сказать, борьба с кочевниками. Вот если взять здесь, правильным ли будет ответ, что главная причина в том, что зерно на экспорт забирали в условиях как неурожая?
Я думаю, что одна из причин. Поскольку говорим одна, а не, то несомненно так. Но это не единственное, несомненно. И также есть огромная все же разница между регионами. И этот голодомор ясно распространен на все районы. И это, я думаю, одно из немногих случаев, когда вся Россия схожа с точки зрения ситуации в сельских районах.
Вы имеете в виду Советский Союз, когда вы говорите о России? То есть конечно. Это и Украина,
конечно. Конечно, Советский Союз, ну и, конечно, вы правы, что Казахстан – это другое дело, потому что там откачевка большой части в Китай создала теперь кризис в Китае. Так что у нас интересно, насколько исторические процессы иногда влияют десятки лет позже.
Но если говорить об определениях, вот все-таки голод и голодомор – это геноцид или там социоцид, то есть уничтожение крестьян всех зерновых районов в процессе ограбления, да?
Это ограбление, но это не уничтожение. Ясно, если бы это было уничтожение, то русская армия была еще меньше во время войны. Нет, это не уничтожение, это грабеж. Грабеж, и грабеж, конечно, дает целую серию результатов. Нормально грабеж. Ведь грабеж у крестьянства очень нормальное явление, к сожалению, по всему миру.
Но с точки зрения прагматизма, за счет грабежа Сталину удалось купить много оборудования для военных заводов, скажут опять же нам. И вот эти заводы потом делали там танки, самолеты, орудия. А в другое время Запад бы не продал ни в кризис современную технику.
Знаете, это вопрос отношения к войне. Как солдат, потому что отвоевал свое. Я верю, что война определяется людьми, а не машинами. И в этом смысле то, что уничтожили элиту армии и уничтожили элиту крестьянства, которое должно было дать пехотные отряды, дало тот результат, который появился, то есть первый год, который был самым ужасным в военной истории России. после этого начало выравниваться, потому что русский народ имеет довольно много внутренних жизненных сил. И в конечном итоге Москву спасали сибиряки, не москвичи. И то, что можно было найти этих мужиков в Сибири, интересно. Интересно также, что очень многие из них это люди, которых сослали туда 5 лет раньше, как семья Ельцина, скажем так.
А вы вот, когда в юноше были в Алтайском крае в ссылке, высылке, вы же видели крестьян, переживших коллективизацию. Вот как-то можно эти воспоминания детства просветить нынешним знанием ученого? Вот в каком состоянии эти люди были?
Во-первых, они по-настоящему не любили коммунистов. Я помню женщину, которая... Мама ее спросила, про что в газетах. Она ответила: «Сталин сидит и плачет, сидит и плачет». С таким удовольствием. Это было время, когда бои шли под Можайском. Я это точно помню, потому что меня потрясло. Я из книг знал, что Можайство это предместье московское почти что. А он сидит и плачет. С удовольствием, так? В нашем селе было три лояльных человека к лояльному правительству. Это была их братина Ячейка. Это те же люди Ячейка, те же люди местком и всякие такие прочие. Совершенно никого вокруг них не было. В смысле какой-то дружелюбной массы, которая существует почти что во всех селах мира. 3 человека, как это можно? Там был директор школы, там был директор колхоза, и там был один старый большевик, который был в комбедах в свое время и как-то остался. Так что это у меня совершенно ясно осталось, так? Также то, что они довольно умно принимали меры делать то, что правительство хочет. То есть не было сопротивления настоящего. Правительство хочет молоко, дай. Не спор. Так это выглядело.
Если уже посмотреть на сегодняшний день в заключение, вас не удивляет ситуация, когда в России фермерство не пошло, а фактически возродились новые индустриальные помещичьи хозяйства, агрохолдинги? Вот после такого сталинской коллективизации, индустриализации, теперь произошло что-то новое.
Совершенно точно, это произошло. Мои коллеги над этим работают. У нас есть теперь центр сельскохозяйственный центр в московской школе, и мои коллеги практически все работают над этими проблемами, потому что они важны, они центральны, они определяют в какой-то мере будущее. Так что в этом смысле ясно, я не удивляюсь, потому что крестьянство не создается решением правительства и не создается потому, что меняется политика. Оно, если его выбросили, так сказать, отбросили, оно уже не возвращается почти что нигде. Когда смотришь на Западную Европу, это тоже. почти что нет случаев возвышения крестьянства. Есть возвышение сел, между прочим. Есть места, где люди идут из городов, настоящие горожане идут в села, чтобы жить в селах, потому что есть причина. Так? Но нет почти что случая возвращения крестьян. Те крестьяне, которые попали в город, уже не хотели вернуться. Потому что тот же тяжелый труд, который связан с сельской жизнью крестьян, его возродить очень трудно. Потому что внутреннее сопротивление огромно, и в центре стоит сопротивление женщин. По моей оценке, главное, что происходит в таких условиях, это то, что женщины, почувствовав другой мир, не дают возвращаться. Между прочим, смешно, но и не совсем к делу, быть может, тогда выбросят это в кибуцах. Главная сила, которая разбила движение кибуцев Израиля, это женщины. Они не хотели оставаться в тех условиях, в которых ты занимаешься только кухней и тем, что моешь полы, а мужчины занимаются настоящей работой.
Ну что ж, я думаю, что это еще одна тема, которая у нас на будущее для разговора с Теодором Шаниным остается. Я очень благодарю нашего гостя, историка Теодора Шанина. Мы говорили о Великом переломе и его последствиях для России. Программу «Цена революции» вел Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.
До свидания.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.